Хорошо, давайте возвращаемся к победе. И смотрите, победа Христом над сатаной, над чем там еще?
Смертью.
Да, над смертью я потерял. Вот, нашел. Над смертью, над ангелами сатаны. Что подразумевает победа? Победа подразумевает борьбу. Борьба обозначает потенциальную возможность Бога проиграть?
Нет.
Почему? Потому что Бог всемогущий. Но в то же самое время эта борьба ведется и идет. То есть Писание говорит о том, что... Да. На самом деле, если бы только сатана боролся, он никогда не был бы побежден. Ну, почему? Потому что, чтобы сатану победить, со стороны Бога все равно нужны какие-то действия. Да, вопрос в том, что как бы для Бога не составляет труда победить сатану, да? Но в величии своем Бог задумал такой план, где он не просто одержит какую-то победу, да, над сатаной, он одерживает наиболее изящную победу, которая только возможна. То есть спасая избранных, да, наказывая грешников. То есть поощряя праведность и изливая свой гнев на грех и так далее. То есть вот эта победа, она на самом деле, помните, когда Христос родился, что произошло? Ангелы явились и что пели? Да, слава Вышний Богу, что еще? В человеках благоволение я. Мы потом сегодня будем говорить об этом. Вот, то есть о чем они говорят? Они говорят о том, что мир установлен. То есть для них это было как бы откровение, то есть то, как Бог разрешил эту ситуацию. И они увидели в этом наивысшую Божью славу, да, что Бог таким чудесным образом решил спасти людей. То есть это на самом деле не просто победа, да, это грациозная, это величественная победа. Ее одержал именно Бог посредством жертвы Иисуса Христа. Поэтому что нам важно понимать? Победа подразумевает борьбу в любом случае. Сатана всеми силами сопротивлялся, силы сатанинские всеми силами сопротивлялись. Да? Грешники, следуя сатане, следуя своей греховной природе, они этому сопротивлялись. Но в результате Божий план был исполнен. Помните, как Паша проповедовал, да, и читал текст в отношении Иосифа? Да? Вы замышляли этого зло, а Бог замышлял это. Люди замышляли в отношении Христа зло. Они хотели, чтобы это обернулось злом для него, но Бог замышлял это в добро. И в конечном итоге Бог сделал так, что действительно посредством, казалось бы, проигрыша Христа, Христос победил. И вот в этом и заключается как бы такой контраст Голгофской жертвы. Итак, победа, что там еще у нас? Пример. Ну это понятно, да, что... Бог возлюбил мир, и что? И сидел на небесах. О, как я вас люблю, цветочки посылал. Да? Романтика. Смотрите, Бог, ну, нам кажется это смешно, но порой в практической жизни у нас такое представление о любви, да? То есть человек, который не подходит ко мне, не дарит шоколадки, не улыбается, он не любит меня. Да? Но на самом деле любовь-то в чем заключается? Посмотрите и научитесь у Христа, да? Отвергнул себя, пришел в этот мир, отдал свою жизнь и так далее. То есть это высший пример совершенной любви, которому мы должны подражать. Например, если вы откроете первое послание Иоанна, то апостол Иоанн прямо так и пишет, да, что вот эта любовь, научитесь ей подражать, смотрите на нее и в своей жизни практикуйте. Ну и также терпение в страданиях и покорности. Помните, да, Христос наш первосвященник, и Он может нам сострадать. Во-первых, Он претерпел все искушения. Кстати, мы с вами, наверное, тогда и не говорили о степени искушения Христа. Тоже не говорили, да? Мы выбрали? А. Нет. Вот смотрите, вообще, в целом, искушение, если нет потенциальной возможности согрешить, больше или меньше? Но смотрите, Христос, мы пришли к выводу, да, что Он не имел даже потенциальной возможности согрешить. Ну тогда получается, Он не испытывал настоящих искушений. Откуда мы это знаем? Да, ну во-первых, из Писания. Во-вторых, посмотрите, каким образом вообще искушения действуют. Нужно ли нам, чтобы нас кто-то искушал в наивысшей степени? На самом деле мы грешники. Вот смотрите, вот это если взять силы, да, искушения, а вот это время. И вот сатана начинает нас искушать, да, мир, наша похоть, плоть. Где мы ломаемся? Ну, где-то вот здесь вот, в самом начале. Некоторые даже здесь еще, почти искушение не началось, они уже это, полностью по уши в грехе, да? Вот. Кто-то самый праведный до сюда доходит, да, и грешат. Но грешат все. Смотрите, ну, сила искушения сатаны возрастает. Помните, да, описывается, что сатана одним образом искушает, вторым, третьим. Христос не грешит. Сила возрастает, Христос не грешит. Сила возрастает. И, по сути дела, Писание говорит о том, что Христос претерпел наивысшие искушения. То есть сильнее искушать Христа нельзя было. Все силы сатаны были направлены на то, чтобы, ну, как сказать, искусить Христа. А что об этом свидетельствует в том искушении? Во-первых, Христос, как человек, да, не ел 40 дней. Это легко? Это реально для человека вообще? Реально. То есть иначе Христос бы не был Бога-человеком. Есть люди, которые не едят по 40 дней, постятся даже среди христиан. Я знаю такие, которые совершают вроде бы подвиг веры, хотя Писание к этому не призывает, да? И вот смотрите, Христос, не всякий человек выдержит это на самом деле. Христос находился в крайней степени вот этого уже голодания, да, искушения, истощения. То есть все физические силы вопияли в нем к тому, что нужно съесть там и так далее. И в этот момент, почему в этот момент приходит сатана? Да, потому что самая благоприятная возможность. Лучше не найти более эффективной возможности. И вот смотрите, что делает сатана. Искушает одним образом, да? Христос отвергает. Искушает вторым образом. Христос отвергает. Третье искушение какое было? Да, поклонись мне. Вот смотрите, вообще, в чем первое искушение состояло? Ну да, ты голоден, вот, сделай себе еду. Второе искушение в чем состояло? Да, смотрите, если ты Сын Божий, в чем здесь суть? Да просто исполни свою миссию легким путем. Почему в Иерусалиме? Потому что там должна, мы сегодня будем, когда Евангелие от Луки изучать, увидим, там должна была состояться самая колоссальная битва, да, которая произойдет потом. И это будет огромная цена, которую Христос должен будет заплатить. А сатана предлагает более легкий путь. Бросься, то есть люди увидят, да, ангелы тебя понесут. Что сделают? Люди признают, что ты Сын Божий. Поэтому и вот этот вопрос, да, если ты Сын Божий, да, докажи это сразу. Зачем тебе все эти годы, все эти испытания, отвержение людей и так далее? Вот, прямой путь. Покажи и все. То есть, смотрите, первое искушение – еда. Второе ну, миссия, да, земная. Ну, это я больше для себя пишу. Не для вас. Вы все равно, наверное, не понимаете, что я пишу. Но я не знаю, куда второй маркер делся. Его утащили. Да ладно, не надо. Вот, ну, то есть первое, еда, я вот так напишу. Так видно? Угу. Вторая, миссия земная, да? Третье что? Да, вечная миссия, да? То, что Христос, после того, как Христос умер на Голгофском кресте, воскрес, что произошло? Послание филиппийцам говорит, да? Что Бог вознес его выше всего, да? И перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Вот, и здесь получается, что это просто, ну, положение, да, статус наивысший, который Христос заслужил своей жертвой, здесь сразу сатана предлагает. По сути дела, что сатана поставил вот в этом искушении на карту? Всю свою власть. То есть, по сути дела, сатана все, что у него было, предложил Христу в обмен на то, что он сейчас поклонится ему. Смотрите, что там он предлагает? Все княжества мира, да? И сатана говорит, вот это я все отдам тебе, если ты сейчас поклонишься мне. Что еще было у сатаны? У него была власть над небесами? Нет, ему в управлении была отдана только земля. Бог допускает пока возможность, да, сатане здесь? И то не полностью. И тут сатана берет и говорит Христу, ну я тебе все это готов отдать. По сути дела, сатана на карту ставит все, что у него есть на тот момент. И это наивысшее. Что сатана мог еще? Чем искушать еще Иисуса Христа мог? Больше ничем. У него не оставалось ресурсов, у него ничего не было, чтобы он мог еще предложить. Да, и по сути дела, это наивысшее искушение, которое только могло быть. И что Христос? В нем побеждает. Смотрите, мы ломаемся здесь, и мы никогда не претерпевали той силы искушения, с которой сталкивался Иисус Христос. Но Иисус Христос, как безгрешный, Он претерпел настолько сильное искушение, ну, что нам и не снилось. Это понятно? Нет? Я просто думаю, какой пример привести. Вот смотрите, вы боксируете, да, с кем-то, ну, деретесь. Давайте не боксируете, деретесь. Вы грешники, вы любите драться. И вот подлетает к вам маленький пацанчик такой и пытается колотить вас. Что вы ему сделаете? Ну, дадите, ну, можете дать так, что он кубарем покатится, да, но, скорее всего, не со всей силы, да. Если подлетает, ну, какой-нибудь вот такой тоже там, ну, второклассник, третьеклассник пытается с вами, что вы сделаете? Ну, тоже как-нибудь дадите ему, но уже посильнее, потому что, понимаете, шлепком не отделаешься. И он тоже кубарем полетит. Если подлетит Киря и начнет махать, ну, вы шалбан поставите ему, да, и он отлетит тоже. Но вы не будете всю силу свою тратить. А вот представляете, сейчас перед вами стоит кто-нибудь такой, ну, страшный. Например, Вова, да? Вова. И начиная с вами. И я готов поспорить, что вы будете прилагать все свои усилия, да, напрягаться до конца, чтобы как-то противостоять ему. Вот точно так же, примерно в отношении нас. Но на нас нет смысла тратить много усилий. Достаточно щелчка. И мы уже в грехе. Понимаете? Еще помните, да, почему мы сейчас способны, ну, не здесь падать в грехе, а вот, например, здесь, здесь, здесь. Знаете, искушение в отношении нас сатаны кто ограничивает? Бог, да? Помните текст Коринфянам? Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но кто верен? Бог, да, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. То есть в отношении Христа, помните, да, там Бог не ограничивал сатану. Христос был один на один, и это была тяжелая битва. И Христос одержал победу. Поэтому Христос для нас пример, настоящий пример человека, который прожил послушной Богу жизнью. И говорить о том, что он не знал и не сталкивался с теми трудностями, с которыми мы сталкиваемся, это просто означает не знать Священного Писания. Понятно? Воскресение Христа. Коротко. Во-первых, воскресение Христа важно понимать, что было физическое воскрешение тела. Ну, вы это знаете, да? Вот свидетельство о том, что он физически воскрес, да?
То есть у него было обычное тело наше, и то есть после воскресения оно стало прославленным.
Да. Оно приобрело новые свойства, прославленное. Мы потом отдельно будем говорить о прославленных телах, я еще раз говорю, да? Почему? Потому что есть представление о том, что люди будут обладать такими же прославленными телами. Есть представление, что люди будут обладать прославленными телами, но не такими же. Кто? Откуда вы знаете? Нет. Когда я говорил, такого не говорил. Скажу, как я верю, когда мы будем это проходить. Вот. И, по сути дела, нам важно что понимать? Что то же самое тело, которое Христос имел до своей казни, да, он получил обратно, оно было воскрешено. И тем самым, почему, кстати, то же самое тело? Разве Бог не мог дать новое тело? А? Не, почему? Ну да, одно свидетельство. Второй момент – почему именно он? Ну, например, Христос иногда скрывал себя, да, так, чтобы ученики не видели, ну, не узнавали его. Но в то же самое время это было то же самое тело по одной простой причине. Как узнать, что искупление совершилось до конца? Да. Если, ну ладно, пусть Христос явился в новой плоти, так наша плоть тогда остается неискупленной, или где уверенность? Да? А так то же самое тело, то же самое, та же самая личность. То есть Христос сполна заплатил целиком за человека. То есть поэтому тело должно было быть то же самое. Тело после воскресения Христа, ну, Христос принимал пищу, можно было вложить пальцы там и так далее. Воскресение состоялось благодаря участию всей Троицы. То есть, во-первых, что Библия говорит? Бог Отец воскресил. Во-вторых, Дух Святой участвовал в этом. Да? В-третьих, сам Христос. Каким образом? Как вы думаете? Христос же был мертв. Как он мог принимать участие в этом? Ну да, он не был мертв. Помните, описываются те события, которые происходят после смерти. Христос спускается, провозглашает. О том, что этот текст значит, может быть, как-нибудь поговорим еще. Да, про Петра. Ну, просто помните, Иоанн, в Евангелии от Иоанна записаны такие слова. Христос говорит, имею власть отдать жизнь, имею власть, что принять ее. То есть не то, что мне ее там даруют там, и так далее. Он говорит, что это мне власть принадлежит отдать и принять. Вот, Христос в этом участвовал. Каким образом все эти лица Троицы участвовали, точно разграничить нельзя. То есть некоторые наметки, и, скорее всего, как бы, ну, как обычно, да, есть разделение внутри Троицы. Бог Отец задумывает план, Иисус Христос как бы является осуществителем, а Дух Святой именно практически воплощает это в жизнь. Но, опять же, это только догадки, и, ну, библейское обоснование точного и прямого вот именно этому нет. Что еще важно знать о воскресении? Что это первое воскресение в нетленную жизнь. До этого люди воскресали? Лазарь, да. А это было вечное воскресение? То есть, поэтому некоторые склонны назвать это чудесами не воскрешения, да, а чудесами восстановления. То есть, жизнь на время была восстановлена, потом человек все равно умирал. Да? А как же быть насчет Илии, который был вознесен на небо? Он же был во плоти вознесен? Да. Ну, Енох. Да. Вот. Ну и что, как с ними быть? Да, правильно Борис сказал, да? Они не умирали. То есть им не нужно было переживать воскресение, да, потому что, ну, они не переживали смерти. Писание по этому поводу ничего не говорит. И знаешь, вот здесь вот как раз та сфера сокрытая принадлежит Господу, а открытая нам, да? То есть какие-то вещи Бог открывает, а какие-то нет. Но Христос был первым, ну, кто воскрес в нетленную жизнь. И первенец подразумевает то, что будут и следующие. Мы с вами, да, в частности. Воскресшее прославленное тело отличалось от обычного земного. То есть, ну, и в отношении Христа это верно, да, точно. Бог мог приходить и уходить, появляться в закрытых помещениях, обладал прославленным телом. То есть мог обитать на небесах в присутствии Бога, ну и так далее. Вопрос состоит в том, будет ли наше прославленное тело такое же, как было у Христа? А вообще будет оно прославлено или будет такое же? Откуда вы это знаете? Где? Ну, об этом мы будем говорить потом. Сейчас, ладно, не буду тратить время. Осталось 15 минут просто. Вот, да, действительно, будут прославленные тела. Но их свойства в отношении людей не описываются. Описываются, ну, например, в книге Откровения, как мы будем жить, что будем делать и так далее. Видно, что это будут тела физические, но какими свойствами они будут обладать, будут ли также перемещаться быстро в пространстве или, может быть, не будут и так далее. Это остается вопросом. Потому что на самом деле, ну, Христос – это Христос. И многие вещи, даже которые Он, будучи человеком на земле, нам не дано творить, да? И точно так же, может быть, и вечности. Хоть он и человек на 100%, да, остается, но он в то же самое время на 100% Бог, который уже на тот момент не ограничен, да, самоуничижением, ну, самоопустошением. Вот. Ну, давайте результаты смерти, воскресения и вознесения Христа. А, вознесение. Ну, давайте, коротко. Что вознесение? Ладно, давайте не будем по всему этому. Что важное, самая главная часть Вознесения какая? Да, во-первых, то, что ну, есть несколько да, моментов важных, но самое важное то, что это как бы ознаменовало его окончательную победу и принятие Отцом. То есть помните опустошение, с чего началось? Да, он был равен Богу, да, уничижен, и когда он воскрес, он всего лишь восстановился до уровня какого-то человека, пусть даже хорошего человека, да, там, в прославленном теле. Но именно Вознесение, его как бы, ну вам не обязательно видеть, понятно, да? И именно Вознесение его вернуло в ту славу, которую он обладал. А? Ну да, не, еще больше, то есть в ту славу и еще добавило ему как именно Бога-человеку уже славу. Вот. Но как следствие из этого достаточно много. То, что в физическом теле Христос остается навечно. То, что ну, это означает, что материальное творение – это не зло. То, что Христос пребывает на небесах в теле. И значит, ну, это вполне возможно. Где вот сейчас Или, например, Енах находится, ну и так далее. То есть много следствий достаточно. Но у нас нет времени о них говорить. Я думаю, ваша христианская жизнь большая, долгая, и у вас будет еще время и почитать, и изучать этот вопрос. А? Нет? Давайте, результаты смерти, воскресения и вознесения Христа. То есть, смерть Христа отразилась на верующих во всем мире, на сатане и ангелов, ангелах, да? На Боге Отце. Вот давайте, ну, на верующих понятно, да? Они получают спасение, жизнь вечную и так далее. На сатане и ангелах. Это поражение, одним словом, если охарактеризовать. Да? Как на Боге Отце это отразилось? Да, открытая любовь. А разве она не была до этого открыта? Ну, да, здесь открыта совершенная любовь, которая не зависит от чего? Да, от условий или от действия объекта любви. Да? Она просто безусловная, как часто говорят. Открыта праведность Божья, что Бог не просто простил, да, а Бог все-таки наказал грех. И хотя грешники спасены, да, но при этом праведность Божья не нарушена. Открыла гнев Божий. А гнев Божий разве не открывался еще? Но на самом деле полностью нет. Помните, даже когда был потоп, все-таки 9 душ были спасены. Разве они не были достойны смерти? Они были грешники тоже, хотя ну, они отличались праведностью, но в то же самое время заслуживали они именно смерти. Да? Даже, но Бог их помиловал. Откуда мы знаем, что они грешники были? Да, сыны Адама, об этом говорит Писание. И как бы следующее, да, поколение, следующие поколения, которые произошли от них, да, они жили в грехе. И даже сами они жили в грехе. Помните, описывается грех Хама. Дальше. Да, открыла мудрость Божью. Ну, в плане в искупительном. Тоже это понятно, да? Отразилась на самом кресте. Ну, это, в принципе, тоже, наверное, да, понятно? Здесь читайте это. Я просто дальше к концу двигаюсь. Чего смешного? Вам все понятно, я знаю. Результаты воскресения. То есть, ну и мы об этом говорили так или иначе уже сейчас. То есть, были исполнены обетования Ветхого Завета. То есть, так говорит Писание. Да? Во-вторых, окончательно удостоверило, что Он Сын Божий. То есть, Христос, помните, даже при жизни говорил, если не верите моим словам, то верьте делам. Да? И вот воскресение – это как раз то, что наивысшим образом доказало правдивость всех дел слов Иисуса Христа. Оно ознаменовало завершение искупления. Помните, да, что жертвы достаточно, и она покрыла все грехи. Гарантирует будущее воскресение верующих и обретение ими нового прославленного тела. Мы тоже об этом говорили. Ну и гарантирует окончательный суд над миром. Вот об этом мы не говорили. Что это такое? Как жертва Христа гарантирует окончательный суд над миром? Ну, чуть-чуть по-другому. Что если Бог Сына Своего не пожалел, да, и воздал Ему за грехи людей искупленных, да, то что будет с теми людьми, которые, ну, во-первых, не примут, да, жертву Христа, а во-вторых, даже еще будут яростно отвергать и гнать ее. Да? Ну, то есть, уж если Бог Сына Своего не пожалел, то грешников тем более не пожалеет. Дальше, Его вознесение имеет также свои результаты. Знаменовало конец первого пришествия. Да? Откуда мы узнаем, когда закончилось первое пришествие? А как мы узнаем, что началось второе? Некоторые говорят, что оно уже началось в духовном плане. Адвентисты, например. Но Библия очень ясно говорит, да, что как было вознесение, видимым образом, так что все это могли видеть, так же будет и второе пришествие, что все люди увидят в теле, в физическом, прямо на землю. Да. Дальше. Положило начало его первосвященническому служению. То есть, ну, в послании к Евреям очень много об этом говорится. То есть, что Христос сейчас является нашим первосвященником в присутствии Бога. Доказало превосходство Христа. Превосходство над чем? Над всем. Да? То есть, вот как раз вот это опустошение, помните, да, и вознесение Христа. Ну, послание к Филиппийцам после 9 стиха, 9, 10, 11. Сделало возможным его деятельность настоящим посредством Духа Святого. Помните, Христос при жизни говорил, да, если я останусь с вами здесь, то, ну, не смогу послать вам Духа Святого. Как это связано, на самом деле это достаточно серьезный вопрос, но Христос это связывал. И, скорее всего, это связано просто Божьим планом. Что вот Божий план был такой, что Христос, когда на земле есть определенный образ действий Бога, а когда Христос возносится, наступает другая эпоха, когда Дух Святой начинает жить в сердцах верующих людей и новый период церкви. Ну, на самом деле, об этом сейчас слишком долго говорить не получится, об этом мы будем говорить в экклесиологии. Дальше. Гарантирует верующим ходатайство перед Отцом. Нужно ли нам ходатайство Девы Марии? Почему? Ну, потому что Писание говорит, что Христос за нас ходатайствует. И Христос знает своих, да, и свои знают Его. То есть, и не нужны никакие посредники. Поэтому, ну, отвергнем Деву Марии, кто еще это не сделал, и будем веровать в Иисуса Христа. Дальше. Гарантирует победу над всеми врагами. Да, вознесение – это наивысшая слава, победа. Вознесение Христа открывает Его праведность и божественность. То есть, опять помните Филиппийцам, то есть до того состояния божественности вознесся. Исполняет пророчество. Об этом, кстати, было уже написано. Вознесение Христа сделало временно невозможным обычное земное общение с Ним, как во время первого пришествия. Да? Ну, то есть воплоти мы Его не видим. Его могли видеть некоторые люди, которым Бог давал возможность. Да, Павел, например. Потом кто? Вспоминайте. Кто кроме Павла видел? Иоанн. Еще кто? После Вознесения. Стефан. Да. Дальше. Вознесение положило конец самоуничижению Христа. Ну, об этом тоже уже говорили. Вознесение служит залогом вхождения на небеса воскресшего человечества. Да. Ну, готово, но еще у нас 5 минут. 6. Вознесение служит залогом, ну, это тоже, да, понятно, что Христос как первенец из мертвых. Ну, короче, я вот посмотрел, остальное вы тоже, в принципе, если прочитаете, там все понятно, не нужно ничего объяснять. И вот неправильные взгляды, теории, отношения к этим событиям. То есть, во-первых, неправильное отношение. Ну, и мы тоже отчасти вот это все затрагивали. То есть, невежество. То есть, в чем заключается оно? Матфея, 16 глава, 21-23 стих. Прочитайте кто-нибудь. Шестнадцатая глава, 21-23 стих. То есть, что такое воскресение? Вообще, 21. Да, 21-23. Это время не будет знать, когда скрывает, как и не кажется, и что ему, но и Иерусалим, и много тот, кто Что такое воскресение? Что ты... Ну да, ну читай дальше. Ну, в принципе, там... Вот смотрите, что такое вознесение, что такое смерть, что такое страдание. В принципе, все эти слова по отдельности были знакомы ученикам. Но они не увязывались в них в одну общую картину по одной простой причине. И вот здесь Иисус Христос показывает, да, что мышление, которое ориентировано на земное, на мирское, да, оно не способно все это связать. По отдельности дать формулировки, выкладки оно способно, но представить, понять, осознать оно не способно просто-напросто. Дальше мирская мудрость. То есть попытка с помощью человеческой мудрости, да, подойти к решению Божьих вопросов. Ну, вот это то, мы о чем говорили, да, в отношении искушения, например, ну, в отношении многих других вопросов. Презрение. Евреям 10:29. То есть некоторые осознанно презирают вот эти истины, доктрины и в итоге, ну, отвергают жертву Иисуса Христа. Ересь. Это те люди, которые намеренно искажают эти истины, да. То есть, например, часто в основании лжеучений стояли какие-то люди, которые вполне осознанно утверждали какую-то ересь, чтобы, ну, заполучить последователей, популярность и так далее. Да, и сейчас такие есть. Ну и вражда. То есть, есть люди, которые намеренно враждуют против христианства. Ну, достаточно вспомнить просто наши годы советские. Да? Не светские, а советские, прошу не путать. Ну и неправильные теории. Ну, об этом мы говорили. Теория выкупа сатане, тоже понятно. Теория искоренения, это что такое? Ну вот Христос взял на себя греховную человеческую природу, победил ее своей жизнью и уничтожил смертью. То есть что такое? Ну, отчасти да, что греховная природа, она в теле Христа, в теле нашем, и Христос ее уничтожил. То есть ее сейчас, по сути дела, нет и не должно быть. То есть, по сути дела, греховная природа связывается с чем? С плотью, да. И Христос это уничтожил своей смертью физической. Об этом спроси у Стаса. Да не, скоро будет на этом, по адвентистам, у нас на членском собрании как бы доклад, и основные моменты будут разбираться. То есть сейчас это слишком долго рассказывать еще об адвентистах. У меня уже счет на минуты идет. Осталось 2 минуты. Вот. Кроме этого, есть куча недостаточных теорий, то есть которые утверждают правильные вещи, но урезано. То есть они не рассматривают полноценную жертву Христа. То есть и теория мученичества, умер за верность истине. Христос умер за верность истине? Ну да. Да, в том числе. Но не только, да, за это. Поэтому эта теория неправильна, потому что рассматривает только какой-то один аспект. Потом, ну также теория примера. Христос оставил пример? Оставил. Не в плане умирания, да, а в плане вообще подчинения Отцу, в плане терпения и так далее. Теория Божьего правления. То есть Бог явил смертью свое владычество, удовлетворил свое правосудие, продемонстрировал серьезность греха. Было? Было тоже. Но посмотрите, вот все эти теории, они в принципе правильные, но они ограниченные. На самом деле подход к жертве Христа должен быть намного шире. Надеюсь, он у вас такой сформировался. К воскрешению Христа. Какой? 2 момента. Отрицание, да, что его не было. То есть, что не было смерти, во-первых, или что не было физического воскрешения, ученики выдумали. А второе – духовное. Да, что Христос воскрес, ну как духовно, да? Являлся как дух, летал как дух. Ну и к вознесению Христа тоже. Материалистический взгляд, что для Христа все закончилось смертью. То есть не было ни воскресения, ни, следовательно, вознесения. И спиритуалистический, то есть, ну, Христос воскрес духовно и духовно вознесся. И тогда это все объясняет, и все просто. Ну, я думаю, нет смысла сейчас говорить о том, что это все неправильно, да, вы это знаете. Лучше меня. И мы уже достигли буквы, да? Достигли 34-й страницы. Спирит – это дух по-английски. То есть духовное, можно так сказать. То есть Христос стал духом, воскрес как дух, как призрак, вот так можно сказать, и вознесся на небо как призрак. Есть вопрос еще по этому, нет? Ну, короче, давайте так, из-за того, что мы сейчас бежали, у вас есть возможность дома прочитать, хотя знаю, что многие из вас не будут это делать, а я вас заставлю, потому что в проверочном будут вопросы по этому конспекту. Вот. Прочитайте, если у вас возникнут какие-то вопросы, в следующий раз я готов к этому вернуться, только просьба такая, вопросы записывайте, потому что иначе вы их забудете, и они так и останутся без ответа. И вы потом скажете, Вова такой плохой, и ничего мы не разобрали.